Мы читаем книгу Зор Лаам, глава Ваешев, 148 пункт, и раздался гром. Книгу можно заказать по CAP-TV. Можно задавать вопрос по тому же сайту CAP-TV. Избранные вопросы, которые связаны с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Когда мы вновь и вновь открываем Зор, через определенное время у нас проходит первое впечатление, когда первое впечатление дается нам свыше, как и точку в сердце, с которой человек приходит в науку Каббала. И это высшая сила, высшее вмешательство, то, что называется. И человек, конечно же, с таким топливом высшего, с желанием высшего, он тянется вперед и желает своим добрым желанием, с открытыми глазами, широко все больше понять, что там происходит в книге, как все о нем говорится, дается ему свыше такое пробуждение, связь между ними книгой. А потом это проходит. И это проходит потому, что в человеке возникает новое его желание, обновляющееся, желание получать, на которое нету высшего вмешательства, высшего пробуждения, и к этому он должен пробуждать со своей стороны, чтобы искать, для чего это, почему это. Каждый Творец хочет, чтобы человек каждый раз пробуждал важность высшего со своей стороны, чтобы каждый раз находил необходимость в связи с ним, чтобы видел каждый раз важность в средстве изучения науки Каббалы, книги Зоар, в товарищах своих, в различных средствах, и чтобы вновь и вновь искал внутри себя все эти понятия. И здесь человек приходит к состоянию, когда нужно понять ему, что он делает то, что сказано, поступок Бецалеля. Как написано там, когда они построили шалаш Амоэд, различные килим, различные инструменты для священной работы, и потом как строится святой храм со всем тем, что есть там. И это очень большая работа, очень медленная, с различными большими подготовками. И действительно ничего не делается со стороны человека, но в подготовке со стороны человека, в намерениях со стороны человека. Мы еще будем учить в самом Зоре, изучать будем работу построения святого храма, вообще всех этих святых объектов. И, конечно же, это все делается свыше, но всегда с пробуждением от низшего. И это называется тем, что он делает. В этом его работа. Поэтому наша работа, с одной стороны, это приложить усилия, выполнять каждое действие, каждое мгновение в выяснениях. И, с другой стороны, это называется работой Творца, когда Творец выполняет эту работу. И работа не называется по имени человека, выполняющего. Потому что на человека возможно прийти к хисарону, к желанию, к просьбе, к требованию. И в этом, по сути, все заключается. Так же, как и во всем, как мы изучаем, что все делается наполовину снизу, пополам. Половина шекеля, половина монеты в желании, в кли, в том, что мы подносим свое желание. И вторая половина приходит свыше. Так мы приходим к компаньонству. Также и здесь, хотя и нету того же пробуждения, возможно, которое было в начале, когда человек находится в изучении Зоар, или вообще, когда он приходит впервые в науку Каббала, когда в нем есть топливо высшего. А потом уже с каждым разом мы должны видеть в нашей работе, что вновь и вновь мы находимся в выстраивании наших килим, построении наших килим, наших желаний. Собираем еще и еще желания товарищей от окружения, еще важность продвижения, как раз именно при утяжелении сердца, когда не очень нам этого хочется, это значит, что дается нам возможность добавить что-то со своей стороны, и без понимания нам дается возможность потребовать понимания, без ощущения нам дается возможность потребовать этого ощущения, чтобы оно возникло свыше, не чтобы оно возникло с нашей стороны. Что там наше ощущение с нашей стороны? Мы хотим чего-то нового, дополнительного, высшего. И вот это новое высшее как раз дается нам в качестве такого серого ощущения, безвкусного, без чувственного, чтобы мы пожелали, чтобы у нас возник хиссарон, требование. И когда возникает такое требование, свыше приходит наполнение. Так вот, наша работа, она не над наполнением, чтобы оно пришло, как принято в нашем мире. Что если я хочу, тогда должно прийти наполнение. Наша работа заключается в том, чтобы хотеть, желать, и тогда свыше приходит наполнение, поскольку мы в нашем мире работаем за зарплату, за наполнение, за то, чтобы где я постигаю то, что меня наполнит. В духовном я не должен работать над этим. Высший свет находится в абсолютном покое. И больше, чем ягненок хочет есть, его мать желает накормить его, я должен лишь желать получить этого, желать почувствовать, желать ощутить то, что находится выше, находится в абсолютном покое. То есть вся моя работа, она над желанием к этому. И это иначе, чем то, как мы работаем в нашем мире, работая над наполнением. Здесь мы работаем над самим желанием в духовном. И это немного путает людей. Они непривычны к этому. И поэтому, когда мы находимся в отсутствии желания, то откладываем работу. Зачем мне? Если я не хочу, значит, зачем мне бежать вперед? Они не понимают, что именно молитва, которая перед молитвой, хиссарон, который перед хиссароном, это то, что я должен достичь. Это то, что является важным. А наполнение мы никогда не должны о них заботиться. Они всегда перед нами, все эти ступени последующие, они уготовлены, ждут нас, и как только мы пожелаем, мы будем готовы. Поэтому с пониманием этого, того, что у нас, нам необходим хиссарон, с этим мы открываем книгу Зор. Как только у нас будет хиссарон за счет учебы, тут же этот хиссарон и наполнится. Поэтому прийти к книге, к учебе, к какому-то духовному действию без требований — это нормальное, обычное состояние, с которого все начинается. И то, что человек получил пробуждение впервые или первые несколько раз, это пробуждение для того, чтобы привести его в нужное место, чтобы выяснил все. Но потом уходит, оставляет его, не дает ему пробуждения, потому что вся наша работа только над кли, только над желанием. Поэтому приходят, кажется, усталые люди, и это не усталые. Как говорит Рабаша, они не усталые. Если скажешь им, что дом горит, то побегут. Это не усталость, это отсутствие желания. Чувствуют, что не понимают, тоже в этом нету четкости желания, когда не понимают, не чувствуют, есть какая-то затуманенность чувств. Также и отсутствие желания вообще, когда нет никакого интереса, я себя чувствую не очень хорошо, возникают различные расчеты, есть более важные вещи, может, мне нужно отдохнуть, чувствую себя не так уж, у меня большой день впереди, предстоит еще всякие трудности, все это лишь отсутствие желания. И в особенности дается человеку возможность искать это желание, пожелать, чтобы оно было в нем, понять, что он обязан это найти самостоятельно. И найти желание, это тоже происходит за счет того, что он открывает книгу. Когда он не желает понять, не желает входить в это, почувствовать это, а именно постепенно при определенном давлении на себя еще и еще, так он буква за буквой, слово за словом ищет, откуда ему добыть желание к тому, о чем говорит сейчас книга. И он знает все эти шаги, осознает их, такие сырые, в отсутствии вкуса, чувства, понимания. И он, наоборот, начинает вкушать в этом отсутствии вкуса, в этом отсутствии ощущения, отсутствии пробуждения, начинает вкушать в этом, чувствовать в этом ощущение Творца, которое дает ему возможность, дает ему именно те места в этих всех моментах, там, где он может добавить себя. И таким образом происходит взаимная работа между человеком и Творцом Высшим. В этом человек начинает связываться с Творцом даже в отсутствии ощущения того, что нет никого, кроме него, отсутствие ощущения того, что он добрый и дающий добро. И он приходит к тому, что наполнение находится в абсолютном покое, не достает только килим. Пожалуйста.
148 пункт. И раздался. И раздался в небеса гром Творца. Это суд по милосердию, суды в Ционе, относящиеся к левой линии, а по отношению к судам в Иерусалиме это милосердие. А высший бина, хотя не присутствует и неизвестен до прихода средней линии из-за судов в левой линии, но когда этот голос выходит и разрешает противоречие между правой и левой линиями, тогда все пребывает в суде и милосердии. То есть осуществляет свечение двух линий, правой и левой, и об этом сказано, и высший подает свой голос. Понятно, что высший бина подает свой голос Нукве и разрешает между двумя ее линиями, тогда град и угли огненные, это вода и огонь. С приходом этого голоса средней линии от бины к нукве уходят суды и раскрываются мохин на путях суда и милосердия в ней. Пути милосердия, находящиеся в Ционе, называются градом, и там раскрывается хохма. а пути суда, находящиеся в Иерусалиме, называются огненными углями, и там раскрываются хасадим.
Кажется, как может быть такое? Непонятно. Это вроде обратно. Пути суда — это огонь. Пути Творца потом... Это превращается в угли. Какое-то охлаждение. Град. Продолжим читать и посмотрим.
149 пункт. В час, когда родился Иуда, перестал рожать. Поэтому он — четвертая основа из четырех основ, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Малхут, и представляют собой высшее построение для Бины. И он — одна нога из этих четырех ног престола, то есть Малхут. И поэтому сказано в его связи, и перестала рожать, поскольку он последняя сфера Малхут. И сказано о нем, в то время было, сошел Иуда от братьев своих, ибо царствовал над ними, будучи сферой Малхут царства, а после продажи Йосефа опустился из своего величия, так как опустили они Йосефа в Египет. Ибо Йосеф — это средняя линия, которая светит Малхут Иуде. И когда он светит в ней, уходят суды из ее Исуда, называющегося Цион и Иерусалим, и Мохин светят на ее путях суда и милосердия, в Ционе светит Хухма, а в Иерусалиме — Хасадим. Однако, когда был продан Йосеф в Египет и перестал светить ей, тогда вернулась Малхут к левой линии, и суды, что в Ционе, называемые Градом, властвуют в ней. И потому сказано, сошел Иуда, ибо опустился из своего величия и упал в состояние суды Града, и уже не может больше получать,
не может больше получать от высших Хагат, который является Малхут, поскольку уже нет прежних условий до продажи Йосефа. И вот мы стараемся отключиться от всех названий, абстрагироваться от всех названий, от кажущихся нам именами людей, кроме того, град, угли, огонь и так далее. И даже хохма и хасадим, которые мы не очень понимаем, что это такое. Середина, левая, правая. Все эти понятия, мы за этими всеми словами хотим получить новое ощущение. Какое, я еще не знаю. Но не то, что я сейчас себе представляю. Вот это усилие найти что-то свыше за все эти слова, за всеми этими звуками, это то усилие, которое я прикладываю. Я хочу вместо этого начать чувствовать новую картину.
«И нарек ему имя Эр». 150 пункт. «И увидел там Иуда, дочь одного Кнаанея». Кнааней означает «торговец». «И она зачала и родила сына, и он нарек три сына у Иуды, и остался от них один. И это Шела, о чем сказано: «Сошел Иуда, поскольку породил сыновей и похоронил их». И это большое падение и наказание.
То есть сыновьями обычно называется более высокая следующая ступень. У него это было тем, что он как бы поднялся, приобрел следующую ступень высшую и потом опустился. Спуск и наказание.
151 пункт. Сказано о первом из сыновей Иуды, и нарек ему имя Эр, говорится от имени мужчины. А о двух остальных сыновьях сказано, и нарекла ему имя Онан, и нарекла ему имя Шела, говорится от имени женщины. 152 пункт. «И сошел Иуда от братьев своих, потому что луна, нуква, укрылась и сошла с прямой ступени внутрь другой ступени, с которой соединился змей, как сказано, и расположился около одного адуламитянина по имени Хира, то есть отделил себя от братьев его дома Израилева, и они к душа, святость, и соединился с чужеземцем, который не из дома Израилева, и змей слит с ним, то есть развращение его не прекращалось у чужеземцев».
Не важно, что мы говорим о каких-то, может быть, тем, что нам кажется каким-то сторонним рассказом. Сначала Иуда, как один из 12 сыновей, и что там с ним произошло, и что произошло с его сыновьями, и что с сыновьями сыновей, и еще какая-то история дополнительная, которая рассказывает нам Тора, Зор, это толкование Пятикнижия. Мы не понимаем на самом деле, что происходит. Все, что нам здесь дается, все, что здесь приводится, в нем есть абсолютно равная важность. Могут рассказывать о Моше, о Давиде, о фараоне, о самом Творце, и могут рассказывать вдруг о каких-то якобы сторонних вещах, которые нам кажутся. Это совершенно, на самом деле, может быть обратным по уровням важности для нашего продвижения. Поэтому совершенно не важно, о чем нам рассказывается. Если есть какая-то история, которая рассказывает нам Зор, я должен всеми силами искать, где это находится во мне. Трое его сыновей, почему это именно так происходит, все эти последующие ступени, почему он их похоронил, то есть не мог вместе с ними подняться за счет них. Я должен этим впечатляться, это вводить в себя, понимать, что это происходит. Как это происходит, эти свойства, которые внутри меня происходят и будут происходить, поскольку речь идет полностью о свойствах человека, желание получать во всех его проявлениях и так, как он находится в каждом из нас в связи со светом.
153 пункт. «И она зачала и родила сына, и нарек ему имя Эр». И это зло, ра, когда и эр, и зло, ра состоят из тех же букв, поскольку исходит он со стороны злого начала. Поэтому сказано, нарек ему имя эт шмо, а не нарек имя шмо. А Яакове сказано, нарек имя Шмо, поскольку Творец назвал его Яаков. А тут сказано имя Эт Шмо, что включает другую ступень развращения нечистоты, которая порождена. 154 пункт. А затем, и во втором сыне не стало слаще это место, чтобы вернуться к святости.
То есть он начинает продвигаться, человек, который находится на этой ступени, называемой Иегуда. И нам рассказывается о том, что эта ступень... Получается, вроде как нет хорошего выхода с этого. Сначала это в одном состоянии это сын Эр, другое состояние другой сын. Продвижение, но почему-то недобрым образом. Все время он падает в клипу, не может правильно пользоваться всеми этими желаниями, да? Кроме того, потом еще второй сын тоже не подслащается место, то есть не получило это место исправления.
Пока не пришел Шила, который был сутью их всех, как сказано, но был Эр, первенец Иуды, нечестивым в глазах Творца, сказано «нечестив» и указано имя, ибо помыслы сердца человека нечестивы сотрочество его, говорится об уничтожении семени. Так и здесь то, что проливал кровь, означает «проливал семя на землю».
Это значит, что он получил ради получения. Арец — это земля, это рацион, или это желание, и высший свет, который приходит без облучения в хасадим, это значит исторжение семени на землю.
И поэтому умертвил его Бог, а что описывается после него, и сказал Иуда Анану.
Вопросы? Замечательно. Все ищут изнутри пробуждение, как обнаружить все эти качества внутри, как сделать так, чтобы Зор начал воздействовать на нас, чтобы мы почувствовали все эти качества. Речь идет только о желаниях, которые называются всеми этими названиями, тем, что происходит с этими желаниями. Дальше.
Войди к жене брата своего и женись на ней. 155 пункт. «И сказал Иуда Анану, как глупы люди, не знающие и не обращающие взор, чтобы познать пути Творца, ибо все они спят, не желая, чтобы отступил сон от глазниц их». 156 пункт. Творец сделал человека по высшему подобию, все с мудростью. И нет у человека ни одного органа, который не отличался бы высшей мудростью. Каждый орган указывает на особую ступень. Ибо после того, как исправляется все тело...
Речь идет, конечно же, о душе. О нашем мире Зор не упоминает ни слова.
Творец присоединяется к нему и вносит в него святую душу.
Если тело исправно. Ради отдачи.
Дабы научить человека идти путями Торы, и исполнять его заповеди,
свет, который он принимает внутри кли, чтобы не вышел ко внешним, это называется соблюдение заповедей,
чтобы исправился человек должным образом
во всех его желаниях, которые должны быть ради отдачи.
Как сказано, душа человека научит его.
Когда так, именно так он продвигается за счет этих свечений, которые выстраивают в нем желания, экраны, наполнение, и таким образом человек встает, развивается, встает на ноги.
157 пункт.
Опять-таки, речь идет только о желаниях, которые называются душа, нишама. Это душа, в которой есть уже осознание самой себя, называется человек.
И поскольку в нем есть святая душа,
свет, наполняющий кли,
и он достоин того, чтобы порождать сыновей по образу и подобию Творца,
поскольку уже находится в гадлут, малый не может рожать, то есть в нем есть все 10 сферот, Гальгальтайна, Махаб, и он может делать действия для того, чтобы получать ради отдачи, то есть действие по отдаче активно действует. Это называется тем, что порождает сыновей маним.
И потому должен человек приумножать образ высшего царя в мире.
Как и творец, который выполняет действия по отдаче, так и человек действует в отдаче. И тем самым он уподобится Творцу и будет называться человеком. Адам, Эдаме, уподоблюсь буквально.
И в этом смысл слов, ибо та река, берущая начало и вытекающая, то есть высший исод, воды ее не пресекаются никогда, поэтому и человеку нужно не пресекать свою реку и свой источник в этом мире, а порождать сыновей.
То есть, чтобы он получал от бины все свойства, все исправления, наше свое желание получать через реку, которая называется Зеранпин, которую он приводит к Малхуту, к душам находящимся. Малхут приводится сначала исправляющий свет, потом наполняющий свет, чтобы Малхут могла получить ее с намерением отдачи. Это называется порождением сыновей и уподоблением бине, так же, как бина дается через Зеранпин. Человеку дает свет исправительный и свет наполняющий, также и Малхут обратно отреагирует на это.
И всегда, когда человеку не удается в этом мире породить сыновей,
в этом мире это называется Малхут Ацилут, в высшем мире это называется Бинат Ацилут,
Творец искореняет его из этого мира и высаживает его снова, как в начале, много раз. И умирает человек, и кругообращается снова, приходя в мир многократно, пока не удается ему породить сыновей.
То есть, вновь он опускается в мир Бия, вновь он старается там поднять, воссоздать свое желание верным образом к отдаче. Опять там в группе, в обществе. Общество пока еще разбитое в мирах Бия. Это пруда, это разрозненные желания, разные желания других. Но если хотят соединиться, это называется тем, что он, судя по своему желанию, поднимается в Малхут Ацилут. Если его желание искреннее, истинное, тогда он начинает получать исправление на это желание, действительно объединяется с другими, действительно становится кли для порождения, получения света. И тем, что он может породить сыновей. Но если это еще не истинное желание, когда старается подняться в Малхут Ацилут, но пока еще не совсем способен работать над объединениями с другими, тогда получает падение, падает обратно в получение ради получения, опять входит в разрозненность и вновь должен собирать, накапливать силы, принимать на себе важность отдачи и так далее. Как это происходит? И тогда этот подъем в Малхут Ацилут и его старание существовать там ради отдачи, это называется тем, что он принимает жизнь, и если у него не получается, то он падает обратно, это называется смертью. И вот так вот происходят кругообороты. Что поделаешь, таким образом он строит себя. Да?
158 пункт. «Пробудил я от севера, и он пришел». «Пробудил я» — это пробуждение зевуга человека в этом мире. Пробуждение с северной стороны, слева. «И он пришел» — это святая душа, пришедшая свыше, которую Творец посылает свыше, и она приходит в этот мир и входит в людей.
То есть те, которые поднимают себя из Малхут в Ацилут, те могут, то, что называется, находятся в этом мире, и они могут тогда связаться с тем высшим изобилием, которое там находится. Святая душа, да?
159 пункт. От восхода солнца это место той реки, берущей начало и вытекающей, Тиферет, и это место Исода, откуда выходит и рождается душа и светит. Ибо души происходят от Зивуга, Тиферет и Малхут.
Свет, который раскрывается, который называется душа, он приходит из Хагат, когда человек своим желанием объединяет Хесед и Гвура внутри Тиферет в средней линии, и по мощности объединения он уже притягивает из Тиферет в Йесод. Там еще много категорий по пути, есть также Нецех и Од, в Йесоде тоже много. Пока это опускается, и Малхут получает от этого свою святость. То, что называется душа, нешама.
И придут правители, это воинство мира. Нуква называется миром, а ее воинство — это ангелы, приходящие с пробуждением душ, то есть рождаются с ними вместе. Как грязь, подобно тому, как пробуждается человек в теле своем, называющемся грязью.
Обычно цлот называется Нецех и Од. Цваот, простите, воинство. Нецех и Од.
160 пункт. Ибо потому делает Творец зивуги и помещает души в мире. Зивуг находится наверху и внизу. И источник всего благословен. И потому сделал Творец человека, дабы усердствовал на путях своих и не прерывал никогда источника своего и родника своего, а порождал сыновей.
То есть наша цель все время находиться в таком желании, чтобы мы установили Зеранпин в Зивуге с Малхут, чтобы Малхут все время могла принимать от Зеранпина ступень за ступенью, уровень за уровнем, порцию за порцией, изобилие, которое изойдет из Бины, чтобы наполнило, чтобы осветило каждый раз ступень за ступенью. Мы не знаем порядок ступеней, порядок состояний, это не важно. Ночь и день, подъемы, падения, разные кругообороты, спуск ради получения, всякие удручения. Самое главное, все это не важно, самое главное в нашем намерении привести к зивугу, соитию, зон. Процесс, цикличность, возможно, его состояния, которые могут пройти, могут быть самыми разными, совершенно обратными и отдаленными, потому что есть состояния, которые выстраивают килим, есть, которые исправляют килим, состояния, которые скрывают зло, и тогда мы опускаемся во всю эту грязь, которая изнутри килим, начинаем выяснять из зла к добру, в такой внутренней чистке, пока не приходим к свету, и когда свет это все очистит, и мы видим те вещи, которые можно привести в порядок, которые невозможно прийти в порядок, те, которые невозможно прийти в порядок, им тоже нужно что-то давать, чтобы они пока ждали в стороне Гмар Тикуна, где они только и будут исправлены. Огромная, широкая работа во всех ее видах, так же, как и в нашем мире, человечество обязано заниматься всяким разным. Посмотрите, сколько грязи происходит в рождении ребенка. Какие там в высшей матери сказано, дамим тмеим, мутная кровь. И что здесь вообще происходит? Все эти примеры должны показывать нам, указывать нам на то, что на пути есть множество действий, которые не обязательно выглядят правильными, чистыми. Но опять-таки, человек должен знать только одно. Порождать сыновей, то, что называется баним. Прийти к действиям по отдаче. Уподобиться Творцу тем самым. Привести к зивугу зон.
161 пункт. Каждый, кто прервал свой источник, не породив сыновей, когда покинет этот мир, не войдет в пределы Творца, и не обретет долю в будущем мире.
Если он уже находился в Мархуда Цилут и не постарался сделать зивук зон, и у него не вышла тем самым следующая ступень, значит, на нынешней ступени, там, где он находится, он уже падает, потому что каждый раз есть обновление желания. И вот если его желание было не для порождения следующей ступени, он падает. Одно из двух. Да.
Сказано, и продолжил Авраам и взял жену по имени Ктура. Душа сначала входит в тело, чтобы исправиться. Авраам — душа. Жена — тело. И сказано, продолжил Авраам и взял жену. После того, как душа вышла из тела, продолжила и снова пришла в тело, дабы исправиться в том, в чем не исправилась, будучи в первом теле. 162 пункт. Сказано об этом теле. Творец пожелал сокрушить его болезнями, если сделает. Творец желает этого, чтобы оно очистилось. Если сделает жертву повинности, и если душа хочет исправиться как должно, увидит он потомство, так как душа продолжает скитание, и нет ей места для отдохновения, и предстоит ей войти в это потомство, которое произвел человек согласно заповеди, предписывающей плодиться и размножаться. И тогда продлит дни, и желание Творца, и это Тора, в руке его осуществится. Но если не удостоится сыновей, Тора не поможет ему. 163 пункт. И хотя человек занимался Торой днем и ночью,
то есть в разных своих состояниях,
и если источник его и родник его простаивают днем напрасно, не полагается ему,
то есть не старается использовать свое желание получить ради отдачи,
не полагается ему войти в пределы Творца. Если родник не вливается в колодец водой, это не колодец.
Речь идет про Мальхут, который может быть и Бор, и Бэр, и колодцем, и ямой.
Ибо колодец и источник его едины. И у кого нет сыновей, как будто его источник не вошел в него, не действует в нем. 164 пункт. Как приветливы слова Торы, в каждом слове Торы кроются высшие святые тайны. Когда дал Творец Тору Израилю, все высшие святые тайны дал им в Торе. Все они были даны Израилю, когда получили они Тору на Синае.
То есть тот же порядок святов, который должен прийти относительно испорченных килим, Это называется Тора. Тарьяк 613 цветов, которые прежде всего приходят для исправления 613 тарьяк испорченных желаний, и потом 613 цветов, которые приходят для того, чтобы наполнить эти исправные уже желания. Как нам объясняет Бааль Сулам в предисловии книги Зор, что Тора делится на 613 эйтин и 613 пкудин. 613 эйтин — это эйцот, советы, света, которые приходят для того, чтобы исправить 613 наших разбитых желаний, намерения которых являются эгоистичными. Эти килим, эти желания все эгоистичны. И после того, как их исправляют, возникает Тора в качестве тарьяк пкудин, пикадон, заклады. И эти 613 святов наполняют 613 исправных желаний. И вот 613 этих всех святов, которые ждут исправления желаний человека и потом наполнения их, все эти свята, они называются Тора. Конечно же, есть, в них есть особый распорядок, каким образом они действуют на человека. Каждый действует по-своему, каждый находится в разной совокупности этих желаний, в различных комбинациях этих желаний, каждый, соответственно, своей душе относительно каждого. И стоит, ждет его эта своя Тора, которая является 613 желаниями, святами для того, чтобы наполнить, исправить и наполнить эти желания. И вот Творцом называется общая сила, которая держит 613 этих святов и ждет, и ожидает, когда он сможет подействовать на человека, когда человек пожелает осветиться, продвинуться к этим 613 святам, получить все наполнение от Творца, чтобы тот тем самым, чтобы тем самым доставить ему удовольствие. Кув самых далит, 164.
Как приветливы слова Торы. В каждом слове Торы кроются высшие святые тайны.
При спуске Орот, святов Килим на души.
Когда дал Творец Тору Израилю, все высшие святые тайны, все дал их в Торе, и все они были даны Израилю, когда получили они Тору на Синае.
Если человек преодолевает свою ненависть относительно других, если он желает, чтобы в нем было другое кликли любви, если он понимает и чувствует, что находится в ненависти относительно остальных, значит, он находится в состоянии, когда то, что сказано, сотворил я злое начало, он раскрывает, что он находится в злом начале. И тогда он открывает книгу Зор и все остальные книги каббалистические, начинает учиться, начинает чувствовать, начинает представлять себе все эти вещи, искать их для того, чтобы найти исправляющую силу. Это называется тем, что создал я злое начало, создал приправу, исправляющую его. Приправа — это те самые 613 эйцот, эйтин. Святов, которые исправляют человека, 613 его желаний. Вот это ощущение того, что мне необходимо исправление, ощущение того, что я обратен тому, что должно быть, называется Ар-Синай, гора Синай, ненависть буквально. И тогда я обязан объединиться с другими. Я вижу, что это, по сути, является исправным состоянием, к которому я должен прийти, просто мне не хватает сил к этому. И тогда он хочет прийти к Аравуту, к поручительству. Возникает раскрытие высшего света, называется также раскрытием Творца, который объединяет вместе его с остальными. в объединении, которое производится, хотя это и первичное объединение, первое объединение, уже начинает ощущаться высшая реальность духовная, чувствует себя в свойстве отдачи, это называется тем, что он входит в высший мир, входит в ощущение отдачи, в любви к ближнему. И тогда это называется тем, что он получает Тору. Невозможно получить Тору, кроме как посредством горы Синай, когда он раскрывает свою сину, свою ненависть относительно других, относительно остальных, и вознуждается в силе исправления.
165. Одиночки, у которых нет жены, не представляющие мужское и женское начало, как положено, встают рано поутру для работы своей, поздно сидят, поздно отдыхают, если поздно женятся, ибо сидеть значит отдыхать. Жена для мужа считается отдохновением.
Потому что если есть исправная нуква, уже он может продолжить. Мужчина называется намерение ради отдачи. Жена — это то желание получить, которое может связаться с этим намерением. Если есть исправная клей, желание и намерение просить ради отдачи, тогда они уже могут порождать отроков.
166 пункт.
Сыновей.
Едят хлеб печали, ибо когда есть у человека сыновья, он ест хлеб радостно, охотно. А тот, у которого нет сыновей, хлеб, который он ест, это хлеб печали.
Не может продолжать свята ради отдачи.
167 пункт. Даст сон возлюбленному своему. Тот, чей источник благословен, у кого есть сыновья. Творец дает ему сон в этом мире, так как у него есть доля в будущем мире. Поэтому такой человек лежит в могиле и наслаждается в будущем мире как должно.
Ясно, да? Как только он закончил свою работу в нынешних келим, сам он уже, эта ступень была использована им, у него уже есть баним, сыновья, последующая ступень, нынешняя ступень, уже от нее избавился и переходит в следующий гильгуль, следующий кругооборот, на следующую ступень.
168 пункт. Бывает одинокий и нет другого. Бывает одинокий — это человек, который один в мире. Не один как должно, но единственный по мудрости, но без жены.
Исправная нуква.
И нет другого, нет с ним подмоги, жены. И сына, который сохранит имя его, в Израиле не оставил, и брата, который приведет его к исправлению путем Левирата, нет у него.
Речь идет о различных формах желаний, которые находятся внутри человека. У него нет сына, нет дочери, нет жены, нет брата и так далее. То есть желание, которое не может породить ничего, мы это еще будем изучать, это в кругообороте души, здесь в Зоре, и еще в различных таких состояниях, различных, которые проходят по желанию. Есть мужчина, подросток, как он умирает, как он должен принять свою жену, если жена его переходит к кому-то другому, потом разводится, вновь женится. Есть разные такие деяния, сказанные языком нашего мира, такие непростые. И вся речь идет только о том, каким образом устроен человек изнутри, будь то находит или не находит, насколько он способен найти, постепенно обнаружить нукву, с которой он уже продвинется на следующую ступень. И иногда в его внутренних всех поисках есть разные, якобы являющиеся сторонними состояниями с его сестрой, с его матерью, если с ним, и с его умершим братом, и еще всякие такие состояние, которое необходимо пройти. Мы говорим о человеке, о душе, который проходит через состояние, различные части желания, пока душа не обнаруживает именно верное желание с верным намерением, тогда продвигается дальше. Все, как мы и читали до этого, все в направлении того, чтобы сделать зивуг дезон, привести к зивугу зон. Поэтому все, что мы читаем, мы должны понимать, что все действия, о которых нам рассказывает Зоар, это на пути к тому, чтобы человек на пути своего исправления, когда он подталкивает себя, выясняет себя, что стоит на его пути. И он не может это обойти, не может это приостановить. Если нужно войти в могилу, если породить сыновей, если он натыкается на что-то, все это должно быть пройдено. И продвижение без этого невозможно. Поэтому в Торе нет ничего, что являлось бы некрасивым, неправильным, неважным. И, может быть, со мной это не произойдет, такого быть не может. Тора нам не рассказывает о какой-то истории, когда я иду по этой стороне жизни, а он тот, с той стороны жизни, и у каждого есть там свой путь. Тора — это порядок действий, этот порядок проходит по каждой из душ. Не может быть, что 613 этих светов пройдут по 613 желаний, потом наполнят их не по порядку написанного, или с кем-то там это произойдет, а с кем-то нет. Такого быть не может. Да?
169. И нет конца всем трудам его. Он постоянно трудится, подстегивая себя днем и ночью, и не удосуживается осмотреться и сказать, для кого же я тружусь, и лишаю душу своего, свое благо. Возможно, что он трудится, чтобы много есть и пить, и устраивать пиры каждый день без конца, это не так. Ведь душа не испытывает от этого наслаждения. Напротив, конечно же, он лишает душу своего блага, кроющегося в свете будущего мира, поскольку у этой души есть потребность, и не восполнилась она как должно. Приди и взгляни, как жалеет Творец о его делах и ведет его кругообороту для исправления, ибо желает, чтобы он исправился и не исчез из будущего мира.
И вновь мы говорим о системе законов, где не может здесь быть больше, чем оригинального плана, заранее заданного, известного, ясного со всеми поступками, которые зависят от состояния, которые зависят от действий человека, со всеми возможными состояниями, и тем не менее вся эта система изначально исходит от доброго, дающего добро, желания, от любви, от свойства вины, от ашпа, отдачи, рахманут, милосердия. То есть, тут трудно сказать. То есть, несмотря на то, что нет тут какого-то извинения, нет каких-то уступок на усилия, которые необходимо приложить. Любовь какая-то определенная, когда мы прощаем, уступаем, это какой-то поступок, который должен сделать человек, мы начинаем делать это вместо него, оказываем какую-то там протекцию. Конечно, в духовном мире такого быть не может, потому что человек обязан своим усилием построить свое кли, свой сосуд, иначе ему не будет доставать ощущение вознаграждения. Поэтому все действия, которые он выполняет, и они у него не получаются, потому что не может быть иначе продвижения. Как написано, нет праведника, который бы сделал праведное действие и не провалился бы в нем прежде. И вот в этих всех провалах, промахах мы находим там ощущение, отношение любви, когда Творец нам помогает быстро найти все наши ошибки, все наши промахи, обнаружить их, понять их и перевести их в форму исправления. Не достает слов, чтобы объяснить, как это все происходит, потому что нам кажется в нашем эго, что есть некие уступки, как будто есть какое-то прощение, протекция, и как будто что-то возможно сделать без определенного усилия, без того, чтобы закончить все до последней капли, выдавив собственное выяснение. Такого нет, не может быть. Но если так, где же тут место милосердию, место любви? Если все происходит только по жестким железным законам, на каждом шагу, мне это положено, это не положено, дан закон, и преступлен быть не может, сказано. Где же тут милосердие, вся эта добрая, так сказать, сторона? И для этого нужно будет найти слова. Но пока что, чтобы было ясно, что тут есть особое отношение свыше, когда справа поступает больше, чем слева. И вместе с этим это не наносит ни малейшего ущерба нашей работе и не мешает нам находиться в середине, в средней линии, очень четким, точным образом.
170-й пункт. Тот, кто является законченным праведником и занимался Торой денно и ночно,
и в добре и в зле, и в правой, и, простите, ночью и днем, и в тьме, и в свете, будь это с желанием или без, есть пробуждение или нет, или, возможно, есть, наоборот, большое очень утяжеление сердца, он находится в скрытии, в полном отсутствии желания, в пренебрежении ко всему, которое приходит к нему свыше. Если он занимается и в этих состояниях тоже Торой, чтобы привести себя к исправлениям,
все дела его во имя Творца,
для того, чтобы прийти к исправлению, к отдаче, к объединению со всеми, это называется именем Творца. Имя Творца — это Юдке и Вавке, которые, когда соединены все свойства человека, это Хохма бин Азарам пин Малхут, части души, которые соединены воедино, в единое кли, Эйнсов, бесконечное, которое таким образом объединено, и все находится в намерении ради отдачи. Это называется тем, что работает на имя Творца. И это первичная авая, там, где мы все объединены вместе в намерении отдачи, вместе подействовать на кетер, на высший свет, коца шельют, начало буквы ют, на тот источник, который породил, сотворил нас.
И не удостоился сыновей в этом мире,
Малхут де Ацилут, который поднялась там, когда он поднялся туда, и все равно у него не получилось породить сыновей, то есть следующая ступень — привести к зивугу зон,
или же старался и не удостоился, Или же были у него сыновья и умерли.
То есть он не смог удержать ту ступень.
Предназначены они для будущего мира. Дела его и Тора защищают его, чтобы удостоился будущего мира. 171 пункт. И о тех, и об этих сказано истинные праведники. О тех сказано, ибо так сказал Творец о скопцах, а далее сказано, и дам я им в доме моем и в стенах моих, ибо у них есть доля в будущем мире.
Те, которые не успели, те, которые не способны, по разным причинам породить сыновей, то есть свои исправленные состояния продолжать уже с ними все дальше и дальше вперед, тем не менее никакое действие, никакое усилие не исчезает. Все засчитывается в общую Малхут Нукуда Ацилут, и она объединяет все это в единый большой день, как это написано, и тогда есть место каждому, самому малому, самому неудачному действию, в котором человек якобы промахнулся и, может быть, пренебрег. Мы еще не понимаем всех этих расчетов, но, как он нам говорит, блокнот открыт, и рука пишет, и все записано. И обо всем мы должны сказать, глядя назад, что так должно было быть, что было, то было. Сейчас я нахожусь в свободном выборе. То, что было до этого, уже нет никого, кроме него.
172 пункт. Законченный праведник, который обладал всеми этими достоинствами, и восполнился как должно, и умер без сыновей, наследует свое место в будущем мире. Нужен его жене брак с деверем или нет? И если нужен, то ведь это напрасно, так как ему не надо, чтобы брат восполнил его, ибо он уже унаследовал свое место в будущем мире. 173 пункт. Однако же, разумеется, надо выдать его жену за деверя, так как мы не знаем, был он совершенен в делах своих или нет. И если жена его выходит за деверя, то не напрасно, даже если муж был совершенен, ибо есть место у Творца для тех, кто умер без сыновей, и у кого не было брата, чтобы жениться на жене. Ибо человек, бывший в мире и умерший без сыновей, нет у него избавителя в мире. Когда же умирает этот законченный праведник, и жена его выходит за деверя, и сам он уже унаследовал свое место и не нуждается в исправлении путем леверата, тогда приходит человек, не оставивший за собой избавителя, и восполняется путем этого брата с женой праведника. А Творец тем временем готовит место для человека, у которого нет избавителя, чтобы он был там, пока не умрет этот законченный праведник, и восполнится он в мире, как сказано, ибо в городе убежище своего должен оставаться до смерти первосвященника.
Обратите внимание, сколько состояний человек в своем желании должен пройти. Он, его жена, учится, живет, великий коэн. Место убежища, город убежища, еще всякие такие состояния, которые он должен пройти в своем желании. Это всего лишь одно из тех состояний, которые мы проходим для того, чтобы исправить какое-то определенное ощущение, категорию внутри души. Человек — это маленький мир, и, конечно же, речь идет только об одном человеке, о его желании, которое таким образом идет, улучшается, совершенствуется на путях исправления. этапах исправления.
Ибо тот, у кого нет сыновей, умаляет подобие и похож на убившего людей по ошибке. Место, которое Творец подготавливает для того, у кого нет сыновей и нет брата, это город-убежище. И он остается там, пока не умирает тот законченный праведник, первосвященник, и тогда спускается и исправляется с помощью его жены.
Только в такой форме в нем есть уже желание, которое становится исправленным. Ну, нам нужно постараться раскрыть, что такое город-убежище, где нахожусь я, пока не умирает великий коэн. Что это за ощущение внутри меня? Почему это мешает внутри меня? Пока оно не мертво, я не могу продолжить на своем пути. Почему я должен находиться именно с этим желанием, не в активных исправлениях, а находиться в убежище, в каком-то состоянии таком? Посмотрите, сколько всего изнутри. Это невозможно объяснить иным образом. Только через корни и ветви, когда мы используем слова нашего мира. Но по правде говоря, что кроме слов нет тут никакого воображения, никакого подобия. И вся путаница, она именно, хотя мы всегда представляем себе земное, воображаем все это, вся эта путаница для того, чтобы дать нам возможность для усилий. И посредством этого усилия мы притягиваем свет 613 светов в качестве 613 эйтин, этот сот, который исправляет нас. Да.
Как правильно представлять, как это происходит, в одном человеке или в группе?
Не дай Бог. Только в одном человеке. Группа тоже находится в человеке. Группа ведь тоже находится в человеке. Что еще есть, кроме нее? Когда я читаю Зор, человек — это маленький мир. Все внутри человека. Все это... Этот фотоаппарат, фотомашина. Вот и все. Чего вдруг я буду представлять себе нечто, находящееся вне меня? Вне меня нет ничего. Если я читаю Зор, вне меня нет совершенно ничего. Здесь я полностью отношусь к тому, что находится здесь. Небеса, земля, планеты различные, солнце и луна, все это внутри человека. Народы, города, все что угодно. Все внутри меня. Вне меня нет ничего, что-то вне меня. Я слышал, что есть высший свет. Я не знаю, что это такое, но нечто такое абстрактное, я не знаю, что это такое. Вне меня я никогда не познаю, что это его непостижимое. Суть от смуто. Первичный мой источник, так говорят каббалисты. Я не знаю, что это. Кто такой я, тоже я не знаю. Я только знаю, что я живу, существую. Я некое существо, которое ощущает то, что ощущает. Ощущаю я то, что есть он. И есть такие подобные мне. И так ему, этому существу кажется... Что есть еще подобное ему, это то, что он видит в своем воображении. И все это внутри определенной сферы, которая является полностью им. И так ему кажется, что он, что все они отдалены от него, все эти части его. Все. Я не могу представить, я не представляю себе ничего, кроме себя, вне себя. Это просто ошибочное представление. Не стоит открывать книгу Зор, если я это читаю иным образом. Не только Зор, и Пятикнижие, любую книгу, относящуюся к святым. Святая книга мне говорит только об одном. Есть ты и высшая сила. Все. Один человек. Тора обращается к одному единому человеку. Да, Бока.
Я, может быть, запутался. С одной стороны, мы говорим, что следующую ступень мы должны представить, извлечь и потребовать ее, если человек представляет себе Творца следующую ступень. С другой стороны, мы должны надеяться и ждать после каждого слова, которое мы читаем в Зоре, что произойдет изменение, которое в нас должно произойти.
Постарайся, у меня на это нет ответа. Да, Муши.
Почему поиск наполнения — это животное действие, а поиск хисарона — это действие человека?
Потому что поиск наполнения — это то, что мы делаем в нашем мире. У меня есть желания, естественные желания, которые исходят из природы, вот мне захотелось. И я ищу наполнение. Если у меня нет желания, то я не ищу наполнение. Существуют состояния, в которых я ищу хисарон, ищу возможности желания. Допустим, я болен, я обязан получить аппетит. Мне говорят, ты обязан, иначе ты не будешь здоровым. Тогда я насильно, я стараюсь, может быть, принять какое-то лекарство или съем чего-нибудь такого раздражающего аппетит, чтобы он у меня возник. Или у человека отсутствует какое-то желание к чему-то, что ему необходимо. Мы его вводим в общество, мы в нем возбуждаем это желание, чтобы оно проявилось. Есть такие люди, у которых нет желаний наслаждаться, даже самым животным образом. Когда они не могут половым актом насладиться, это им кажется большой проблемой, они бегают по всяким врачам, чтобы это вернуть. Но обычно у нас есть желание, и мы ищем ему наполнение. В духовном мы никогда не работаем над наполнением. Оно существует, пожалуйста, оно все время есть. Бесконечный свет с бесконечными наслаждениями. Как ман, кто-то вкушает сладости, кто-то мясо, этот бамба, этот бисли, это пицца. Каждый то, что ему захочется. Тебе нужно только желание к этому ману, чтобы оно в тебе было. И вот манна. Мы работаем над хисароном и никогда не над наполнением. И это то большое различие между нашей работой в духовном и земном. В земном ты желаешь наполнения, никогда его не получаешь. Потому что оно тут же исчезает. В духовном, так как ты работаешь над хисароном, над недостатком наполнения. И вот этот недостаток, он как раз и содержит в тебе наполнение. Наполнение никуда не исчезает, поэтому духовное называется вечным. И на этом мы пока закончим.